Чистильщик бассейнов, каскадеры и герой со станции Фридрихштрассе в этом выпуске партнерского материала. Всем привет!
Привет, друзья! Это ваш подкаст про новинки кино и книг «Партнерский материал». Меня зовут Валя Горшкова, я рассказываю про книжки.
Меня зовут Лида Кравченко, я рассказываю про кино и сериалы. Обычно я выбираю какой-то один объект искусства, о котором я планирую рассказывать. Но, походу, я насмотрелась на тебя, ведь в прошлый раз у тебя было две книжки, и я такая... А пусть у меня
будет
два
фильма.
Да, я думаю, ладно, если мы играем по таким правилам, тоже позволю себе. Но на самом деле... Вся ситуация заключается в том, что каждый из этих фильмов по отдельности, как мне кажется, не тянет на основной эпизод, на наш, поэтому я решила немножечко совместить и заодно поговорить о том, куда вообще движется современная американская комедия, как она выглядит и все такое. Какая у тебя книжка?
Я, выбирая, о чем рассказывать сегодня, когда ты сказала, что хочешь поговорить про комедию, посмотрела, что у меня есть прочитанного из смешного, но, как можно догадаться, ничего. И я подумала, ближе всего к этой теме будет политическая сатира, вышедшая в издательстве «Полиандрия No Age». И это история про... Такая какая-то история геройства, про ГДР, про какую-то память историческую. Ну, в общем, расскажу через несколько минут. Но я почему еще была вдохновлена записываться сегодня? Потому что посмотрела «Каскадеров» в один отчаянный вечер, составила несколько мнений, и теперь очень интересно с тобой их обсудить.
Несколько мнений. Типа вроде ок, а вроде так себе. И прежде чем мы начнем, не реклама, а дружеская рекомендация. Знаменитая литературная школа CVS, Creative Writing School, открывает новый набор на знаменитый базовый курс. Это отличная история для тех, кто хочет начать писать. И неважно что, может быть, у вас в планах великий роман, а может быть, вы просто хотите раскачать свой блог и сделать тексты там интересней и насыщенней. А если вы уже что-то пишете, то также CVS открывает курс для продолжающих. И у нас для вас есть небольшой, но приятный промокод PM-подкаст, который даст скидки на эти самые курсы. Смотрите в описании к эпизоду. Среди преподавателей Creative Writing School самые разные классные писатели, в том числе Марина Степнова, Дмитрий Данилов, Елена Чижова, Майя Кучерская и другие авторы, которых, мы уверены, вы уже читали. Ищите все ссылки в описании к этому эпизоду и пишите, если вам этого захочется. Первый фильм, который я выбрала, он немножечко похуже. Да ладно, что немножечко? Он, как мне кажется, сильно на самом деле хуже и проигрывает «Каскадерам», который в целом, не являясь великим фильмом, по-моему, довольно прикольное кино. Сначала чуть-чуть расскажу про «Чистильщик бассейнов», потому что это тоже такая околокомедия. Наверное, создатель этого фильма думал, что мы будем к этому относиться как к стонер-нуару или трагикомедии. Короче говоря, это режиссерский дебют Криса Пайна. Криса Пайна вы знаете 100%. Даже если вы не знаете это имя, как только вы посмотрите на эту фотографию, вот эти вот пронзительные голубые глаза, вы вспомните, что на самом деле вы смотрели, вы видели его в «Звездном пути», вы видели его во всяких фильмах типа «Дневники принцессы 2» и прочее. Ну, короче говоря, это чувак, который намазолил нам глаза. И тут в какой-то момент он, видимо, решил, я сниму кино, и это будет стонер-нуар. Я сейчас чуть-чуть подробнее расскажу, что это вообще за жанр. «Чистильщик бассейнов» рассказывает нам, угадай о ком, Валь, как ты думаешь?
Я не знаю, о простом парне, который работает чистильщиком бассейнов.
Бинго, бинго, твой острый ум как бы все еще на высоте. И этот простой парень, ему, наверное, около 40-45 плюс-минус, он похож на героя Мэттью МакКонахи из фильма «Пляжный бездельник», и работает он в Лос-Анджелесе, собственно, чистильщиком бассейнов. И в какой-то момент он узнает о том, что планируется масштабный заговор строительных корпораций. И почему это стонер-нуар? Потому что стонер-нуар – этот жанр, в основе которого всегда лежит какая-то детективная история, как, например, в ярком представителе жанра «Под Сильвер Лейк». Там, если вы помните, тоже история связана с заговорами, связана с пропажей девушек и так далее. И... Но кроме этого, эта детективная линия сюжетная, она всегда такая, как будто, ну, идет фоново. Главное, что нам хочет показать этот жанр, это такой slice of life, и при этом он выглядит как будто немножечко сюрреалистично. Не зря он называется «Stoner Noir». Но проблема... Точнее, не проблема, а особенность этого жанра заключается в том, что он во многом разговорный. Давайте вспомним еще какого-нибудь представителя жанра, например, «Большой Лебовский», да? По сути, в «Большом Лебовске» ничего такого не происходит. Ну, да, он ищет свой ковер. Но в целом мы же любим фильм «Большой Лебовский» вообще не за это. Но Крис Пайн этого не учел.
Прикинь, если реально за это. Прикинь, просто если кто-то такой... Если честно, история поиска ковра невероятно увлекательная. И это главное, что я люблю в этом фильме. Просто очень хотелось узнать, где ковер.
Вот такой там был сюжетный поворот. Или знаешь, там наши слушатели такие... Ну, вообще-то вот фильм «Врожденный порок», тоже яркий представитель жанра. Там очень интересная детективная линия. Как герой Хоакин Феникса из этого выберется? Нет, это, конечно, интересно, но это всегда на втором, на третьем плане. Так вот, Крис Пайн, когда создавал этот фильм и, собственно, сам писал сценарий, он не учел, что вообще-то у этого фильма, у фильма такого жанра должен быть очень хороший сценарий и должны быть очень крутые диалоги. И вроде ты смотришь, все классно, все атмосферно, и Крис Пайн очень прикольный, у него очень прикольный вот этот персонаж. Посмотрите кадры оттуда, если вам лень смотреть фильм целиком, это я пойму. Я, собственно, здесь для этого.
Он сам... Он сам, типа, сыграл еще.
Да, он играет главную роль, у него там такие длинные выбеленные волосы, какие-то классные шарфики, панамки. Выглядит он супер. То есть костюмером и художником по костюму абсолютно мое почтение. Но ты начинаешь это все смотреть и думаешь, да, ну давай, давай. И понимаешь, что просто, ну, грубо говоря, там не тянут диалоги. Это очень большой облом. Поэтому в какой-то момент наступает определенное разочарование, когда ты понимаешь, что фильму элементарно не хватает таланта и глубины.
Мне кажется, что я только сейчас сообразила наконец до конца насчет Криса Пайна, и ты сказала, что типа хорошие костюмеры и все такое, но ведь Крис Пайн известен как человек с самым разрушившимся стилем в Голливуде.
Да.
Не знаю, знаешь ли ты этот прикол про него, что у него был какой-то момент, когда он выглядел просто восхитительно великолепно.
Ого.
Когда и его одежда на красных дорожках, и то, в чем его видели в повседневном жизни, это все было супер секси, супер трендово, супер классно. И потом он постепенно начал как бы выглядеть так, как ему бы того хотелось. И насколько я понимаю, он сначала начал ходить в шортах и кардиганах и тапках везде, типа в паспортном столе. А потом получается, получился фильм «Чистильщик бассейнов», где он, возможно, просто пришел в том, в чем был с утра на кофе.
Слушай, да. Да, но мне вот очень нравится этот стиль, если честно. Когда он ходит в каких-то странных очках, пиджаках с розами, и как будто бы вот он встал 15 минут назад, это по мне. Мне ужасно нравится, как он выглядит, поэтому супер, супер.
Да, мне как раз кажется, что ошибка думать, ошибка, что этот тренд называется как разрушение стиля,
наоборот.
Потому что как будто бы это путь человека, да, к абсолютной свободе. Он такой, больше штаны, обтягивающие мои бедра, не будут присутствовать в моем гардеробе. Теперь только свобода. И это как будто бы красиво,
аминь.
Я считаю.
Аминь, я полностью согласна. Но что касается фильма «Чистильщик бассейнов», то, пожалуйста, ну вы можете его посмотреть. Ну, вы можете его посмотреть, если вам хочется такое кино на троечку, если вам хочется посмотреть, как классно выглядит Крис Пайн. Правда, здорово. Но лучше, лучше уделите время фильму, который называется «Каскадеры», ведь у меня достаточно большое количество доводов в пользу этого фильма. Во-первых, друзья, знаете, кто там играет главную роль? Ладно. Я попыталась изобразить музыку из фильма «Драйв», но, друзья, играет тут главную роль Райан Гослинг. И он, черт подери, хорош. И я просто поняла, что я человек, который всю жизнь всем говорил, да почему вам кажется Райан Гослинг секси? Да он похож на сморщенную помидорку. И я до сих пор так считаю. Но, кажется, он стал одним из моих просто любимых актеров. Он просто классный чел. И мне так приятно за ним наблюдать.
Я хочу бороться с каждым твоим словом и даже как-то, не знаю, атаковать тебя.
Давай,
сейчас.
Пожалуйста.
Из-за того, что все эти годы ты говорила, что он похож на сморщенную помидорку, он вставил себе эти ужасные филлеры в щеки. Это из-за тебя, Лид.
Я знаю. Но...
Зачем ты говорила ему, что он сморщенная
помидорка? Потому что он похож был чем-то на сморщенную помидорку. И в конце концов, это его ответственность принять его внешность. Пусть посмотрит на Криса Пайна. В конце концов.
Да, согласна, но я не могу предъявить ему, поэтому тебе приходится отдуваться. Как человеку, который породил в нем этот...
Комплекс.
Страх быть сморщенным.
Угу. Я очень надеюсь, что Райан Гослинг перейдет к тому, чтобы он достанет филлеры и примет себя как сморщенную помидорку. Еще плюсы. Вторую главную роль здесь играет Эмили Блант. Девчонка, которая просто, мне кажется, наша подружка. Она настолько катушка зеленых флагов. Мало того, что она замужем за Джошем Красински, короче, парнем из офиса. Это третье, четвертое, пятое. Самое главное, что она... Какая-то просто, я даже не знаю, я бы не сказала, что я в восторге от ее каких-то актерских навыков или еще что-то такое, но просто когда я на нее смотрю, я чувствую себя так комфортно, у тебя есть такое?
Вот, я хотела сказать, она суперкомфортик.
Да.
Я прямо это же слово хотела использовать. И это очень странно, потому что как будто бы нет у нее никаких традиционных, не знаю, черт, которые бы мы могли... привязать к комфортному человеку. Я не знаю даже, про что я говорю, но как будто бы она канонически красивая, успешная актриса, тонкая, как жердочка, волосы восхитительные, глаза огромные. То есть, ну, как бы... Да. То есть, все супер прекрасно, хорошо шутит и все прочее, но почему-то от нее просто веет комфортом.
Мне кажется, Валь, мне кажется, на самом деле, что у Эмили Блант абсолютно твои вайбы. Вот, друзья, ставьте лайки, кто за. Я серьезно говорю, серьезно.
Просто вы бы видели, в каком виде мы записываемся. Не, ну Лида как бы... А я в майке, на которой очень много детского крема. И, кстати, он, смотри, даже на моем теле.
Ну и что? Это разве делает ситуацию каким-то образом хуже? Нет. Короче, друзья, кто считает, что у Вали вайбы Эмили Блант, пожалуйста, оставляйте комментарии в соцсетях. Если вы не знаете, где наши соцсети, все есть в описании к этому эпизоду. Друзья, давайте это голосование. Вайбы Эмили Блант у Вали. Итак, переходим к каскадерам. Кто это дело снял? Так снял это все Дэвид Лич, чувак, который какое-то время назад выпустил фильм, который очень мне зашел. Это фильм «Быстрее пули» с россыпью просто звездного актерского состава. И опять же, это тот случай, когда это не великое кино, но как же было его приятно смотреть. Это просто были 2 часа кайфа.
Да.
Ты ведь смотрел его, да, по-моему?
Ну, кстати, вообще-то он был очень крутой, да. Мне показалось, что он был прямо... в своем жанре супер-класс.
Да, вообще.
Прям мне не было никаких вопросов.
Да,
в отличие от Кускатуры.
Слушай, ну, давай так. Дэвид Лич еще снял «Взрывную блондинку», которая мне ужасно тоже нравится. Это такой ретро-боевик про суперагентку. Но что важно сказать, что Дэвид Лич, он вообще-то изначально постановщик трюков, и он тоже каскадер. И вообще он кучу лет был дублером разных известных актеров, типа там Брэда Питта, например, Жан-Клода Ван Дамма. Ну, то есть он знает свое дело. И фильм «Каскадеры» мне понравился как раз потому, что это такая ода профессии. И это было ужасно трогательно. И да, это фильм несовершенный. Да, сюжет, который там есть, но... Да, был известный каскадер, который любил девушку-операторку. Потом у него случилась трагедия, и он год с ней не разговаривал. И она, естественно, в абсолютно благородной ярости до тех пор, пока он случайно не оказывается на съемочной площадке уже ее собственного фильма. Не бог весть что, но как же приятно мне было это все смотреть. Как же круто Райан Гослинг отыгрывает вообще все штампы, которые только могут быть. И, не знаю, приятно. Но ты, походу, не согласна, да, со мной?
Ну, я как бы согласна с тобой сейчас, но когда я смотрела, у меня было... Хотя, ну, я понимала, что, скорее всего, это сделано специально. Как будто бы все, кто работал над этим фильмом, немножко понизили градус своего мастерства. Как будто бы это было сделано специально, чтобы... Ну, короче, знаешь, мне как казалось? Что собралась какая-то маркетинговая команда, и они такие, так, нам нужно попасть в среднестатистического человека. Вот, давайте мы вас всех накрасим. Ну, то есть, знаешь, как будто бы было немножко вышедшее из моды все. Типа, вы будете слишком сильно играть, вы будете очень яркие, вы будете все сильно накрашенные, все будет немножко пластиковое. Я понимаю, что это, наверное, было частью задумки, а не потому, что они так, ну, естественно, они могут все лучше. Но меня это как будто смутило. Я такая, блин, ну, как будто бы я смотрю комедию, которую сняли в 2005-м.
Ну, я думаю, что это определенно не твои проблемы как зрительницы, то, что ты как-то это не восприняла, это не легло тебе на сердце, это тоже окей. Просто в моем случае я такая: ок, такие у нас, значит, правила игры. Это все немножко пародия. Мне просто зашло. Я думаю, что это абсолютно рандом. Это попадает, наверное, в какое-то настроение, в какое-то, не знаю, в ваши определенные киновкусы и все прочее. То есть, да, я не гарантирую, что вы классно, прям вот супер классно проведете время с каскадерами. Но попробуйте. Кстати, из классных бонусов такую крутую продюсерку, там играет Ханна Уэддингем, которую мы с вами знаем и любим, например, по одной из главных ролей в «Тедди Лассо». И, кроме того, она играла ту самую монахиню в «Игре престолов», которая говорила: «Позор! Позор!» Короче, наша девчонка. И тут она тоже великолепна. Она не делает ничего экстра. Заметь, у нее все те же поджимания губ, какие-то странные натянутые улыбки и все такое. Но думаешь, да и ладно. У меня не было такого, что я смотрела и такая думаю: блин, что-то вы тут все не достарались. Я такая: я на расслабоне, вы на расслабоне, все нормально.
Мне нравится, что ребят Лида просто еще в такой очень яркой рубашке сейчас с монстерами, а под рубашкой у нее еще яркий комбинезон. И поэтому, когда она говорит, что она на расслабоне, она имеет это в виду. Вы как бы, вы сразу ей верите. Вам придется обойтись нашими словесными описаниями, но это именно так и есть. Нет, на самом деле, мне кажется, в целом, как будто бы мне было просто приятно еще посмотреть на Райана Гослинга в комедии, потому что как будто бы в последнее время его комедийный талант очень сильно раскрылся в том смысле, что он как-то очень сильно отпустил себя в интервью. Но еще всегда так был, таким был, но как будто бы вся его публичная деятельность стала очень смешной. Он как-то очень принял вот эту свою, не знаю, свою личность, того, что можно смешно шутить и смешно отвечать, и как будто бы это очень классно все легло. Как, знаешь, когда фильм продолжает какой-то, не знаю, тренд в социальных сетях. Это так странно, но как будто бы он прям вкатился после всех этих прикольных интервью в эту роль, и в этом смысле, конечно, было прикольно.
А, последний вопрос.
Сколько сказал прикольно? Сколько раз я сказал прикольно?
Имеешь право вообще. Последний вопрос. Было ли у тебя ощущение, что каскадеры — это каскадерский фанфик, где шиперят на съемках фильма «Барби» Райана Гослинга и Грету Гервинг?
Да, абсолютно. Когда она появилась в розовом комбинезоне, я прям такая: ну вот, это
она. Я думаю, что тут вообще все супер очевидно. И к тому же, если вы посмотрели «Каскадеров» и у вас не было такого ощущения, я вас заклинаю, посмотрите на Ютубе видео со съемочной площадки, как снимали песню «I'm Just Ken». Это просто супер прелесть. Я обожаю смотреть на Грету Гервинг, когда она смотрит вот на это все безумие. У нее просто такая смесь какой-то паники и абсолютного восторга. Она такая: блин, это так круто! Что я делаю вообще? Короче, да, я согласна с Валей, что вы можете воспринять этот фильм как что-то такое устаревшее, что-то такое олдскульное, но, с другой стороны, вы можете с ним действительно качественно кайфануть. Вспомните ли вы детали сюжета через неделю? Я вам это не гарантирую. Останется ли у вас приятное ощущение от этого фильма? Скорее всего, да. Поэтому фильм «Каскадеры» с... Господи, я забыла, как зовут Райана Гослинга. Еще у него будут комплексы. Сейчас Райан, прости. С Райаном Гослингом и Эмили Блант можно посмотреть кое-где в российских кинотеатрах и можно посмотреть в сети интернет.
На просторах интернета. Итак, я вам обещала... Это такой странный переход, ладно. Я просто пыталась сейчас соорудить какой-то переход. Не будет этого перехода. Это никак невозможно соединить. Это просто рандомный набор. Но книжка, про которую я сегодня буду рассказывать, называется «Герой со станции Фридрихштрассе». Ее написал Максим Лео, и вышла она в издательстве «Полиандрия No Age». Это история... такой немножко альтернативная история падения Берлинской... Ну, не падения Берлинской стены, а времен существования и потом падения Берлинской стены. И Максим Лео концентрируется на такой навсегда оставшейся разнице между восточными и западными немцами и разнице, которая чувствуется до сих пор И если даже она на самом деле не существует, она декларируется. То есть постоянно герои говорят, да вы вот вы восточные немцы, да вы постоянно такие, да вы постоянно сякие. И проблема, которая нас с вами касается абсолютно никак, возможно, в данную секунду, но интересная как феномен, потому что, мне кажется, многие из нас пережили какой-то момент как-то не увлечение, но скорее завороженность истории про Берлинскую стену. Того факта, что она вообще была, того, как все было это устроено, как произошло ее падение, как история вокруг этого существовала. То есть это такой феномен, который сложно до конца осознать.
И ты смотрела фильм?
Лео берется за него.
Ты смотрела фильм «Гудбай, Ленин»? Я помню, что я посмотрела его на первых курсах университета, и это история про... Я могу путать, но, по-моему, это история про пожилую женщину, взрослые дети, которые скрывают, что пала Берлинская стена, потому что... Ну, потому что она болеет, они не хотят как-то ее волновать. Я, если честно, не очень хорошо сейчас помню сюжет, я смотрела его один раз, но я просто помню эту веху, что тогда я вообще первый раз задумалась, насколько это крейзи, насколько это безумие абсолютно. И я такая сижу, мне типа 18 лет, я, возможно, попила пивка немного, и я такая, что? Как это возможно? Так что да, ты права, мне кажется, у всех был такой момент, когда они осознали, насколько мир наш дик и безумен.
Да, и еще я вот на эту тему очень сильно вам рекомендую книжку «Коллапс», mm-hmm. которая выходила в «Индивидууме», потому что это, конечно, такой набор удивительных историй, о которых невозможно молчать, но только по-настоящему, потому что это просто такая очень детальная реконструкция жизни людей вот в секунду падения, ну, не в секунду, mm-hmm. типа в момент падения Берлинской стены, и это совершенно душераздирающие вещи, вроде последнего чувака, yeah. который пытался перебежать, да, то есть, ну вот, короче, это безумно. Но у Максима Лео действует немножко в другой реальности, потому что он конструирует политическую сатиру. И написать что-то в жанре политическая сатира – это суперсложная задачка, как и задачка читателя прочесть политическую сатиру и правильно, короче, построить свои ожидания в связи с этим, как мне кажется. Потому что сложность этого жанра в том, что сатира вообще тяжело работает в литературе, как мне кажется, потому что она предполагает большое упрощение, большое обобщение и работу со стереотипами. То, что очень, мне кажется, вредит глубокому тексту. То есть ты не можешь одновременно использовать обобщение, упрощение и стереотип и создать при этом глубокую проникновенную историю, потому что это противоположность.
Мне кажется, очень важна точка, с которой ты эту самую сатиру показываешь, и вообще из какого, условно, из какой головы ты это вещаешь. И, наверное, последнее, что мне показалось удачным, это было в Борнвилле. Это не совсем политическая сатира ведь, но при этом то, как они рассказывают это с позиции обычной британской семьи и ее отношение ко всем этим политическим пересудам, вот это, мне кажется, было удачным. А какие-то другие примеры я что-то даже и вспомнить так вот сходу не могу.
Слушай, ну, кстати, как раз не у Полиандрии, в «Фантоме» выходило какое-то время «Бойня», и потом там было еще что-то такое же про, когда пришли к власти какие-то фэтфобные люди, да, и там какой-то геноцид против людей с лишним весом. Ну, что-то такое было там. Ну, я говорю, этот жанр реально сложный, и его иногда, ну, мне кажется, его сложно воспринимать, особенно если... Короче, его очень сложно воспринимать, если ты не... Как сказать... Сейчас, как бы это сформулировать. То есть тебе одновременно должны нравиться типа новости, нон-фикшн, какая-то аналитика, история и литература, чтобы эти вот два интереса сошлись в политической сатире. Короче, не знаю, вопросики есть к тому, как это легко читать. Что касается здесь самой истории. У нас есть главный герой, его зовут Михаил Хартунг. И во времена существования еще Берлинской стены он работал на железной дороге, на стрелке, где поезда из Восточного в Западный Берлин, короче, могли проехать. Но, естественно, это было супер, супер сильно регулировалось, естественно, просто так поезда туда не ходили, пассажирские тем более, да, и все такое. В общем, он работал на этой стрелке, и он случайно оторвал там какой-то болт, и вышло так, что целый поезд с людьми уехал из Восточного Берлина в Западный.
Неплохо.
Таким образом, это был типа самый большой побег. Ну, это выдуманная история. И сейчас уже в современности Хартунг работает в видеотеке. Он, короче, какой-то вообще не очень-то удачливый человек, не очень приятный, не общается с дочерью, не общается с бывшей женой. Никаких каких-то целей у него нет, денег у него нет. В общем, все вот такое. И тут к нему приходит журналист и говорит: слушайте, вы же герой, я вот тут нашел архивы, где написано, что вы совершили такой подвиг, сидели в тюрьме там чуть ли не полгода, вас пытали, пу-пу-пу-пу-пу. Ничего себе, что вы совершили. Он такой: да нет, это была случайность. Журналист ему: ну, типа, ладно, я понимаю, вы такой вот скромный. И дальше происходит...
Я поняла.
Типа недоразумение, недоговоренность и какие-то такие ситуации, что Хартунг думает, что журналист хочет, чтобы тот сказал «да», журналист слышит это «да». Происходит небольшой обмен деньгами, и так рождается вот эта приукрашенная правда. И дальше ситуация развивается как будто бы немножко даже по закону комедии...
Положений.
Не знаю, положений, но только, да, но только перенесенных какую-то в комедию мотивации. Вот, наверное, какая будет формулировка, потому что дальше каждый человек, который так или иначе соприкасается с этой историей, исходя из своих мотивов, эту ложь множит, продлевает, приумножает. То есть дальше в дело вступают президенты, руководители фондов. Он становится невероятно знаменитым. Про него начинают снимать фильмы. То есть как бы все разгоняется очень-очень сильно. Интересные здесь герои, например, вот этого журналиста. Он переселенец, потомок переселенных в Россию, потом в Казахстан немцев, и он переехал в детстве из Казахстана в Германию, и у него есть какой-то комплекс желания вот этого доказать, что я достоин тут жить, что-то такое, и он на этой почве очень все растит. И есть вот эта программа переселения обратно, то есть те, чьи родители раньше, бабушки, дедушки, по-моему, сейчас по бабушкам, дедушкам, да, когда они родились в Германии, потом были переселены в Россию, и, короче, вот можно вернуться теперь в Германию, вот так они и сделали. И еще один очень интересный герой, Вишневский, он из тоже Восточного Берлина, сидел в тюрьме за раздачу листовок, теперь он как хранитель вот этой исторической памяти подвига, сопротивления режиму. И у него тоже такая интересная, шаткая какая-то позиция, что в целом этот подвиг уже никому не интересен. И если говорить откровенно, он имел совершенно... не имел никакого совершенно значения в истории, и даже сам этот герой сомневается в том, что он достоин как бы такой длящейся славы. И все это очень, короче говоря, закручивается сильно-сильно, и, естественно, у Хартунга в какой-то момент появляется вот эта вот дилемма. Дальше длить эту ложь или ее как-то раскрывать. Ну вот, наверное, главная проблема в том, что сатира тебя... обкрадывает в плане того, что ты не можешь построить прям суперглубокого героя, потому что он должен быть стереотипным. И в этом есть как бы сложность. В какие-то моменты тебе сложно поверить в то, что происходит, в какие-то моменты все кажется немножко искусственно сконструированным. Но с точки зрения такой детективной цепочки, как... создает... Ну, знаете, можно даже смотреть, как, типа, пропаганда, например, работает, или как вообще публичная... как может... возьму государство в кавычки, некая форма, вот, как, например, государство, использовать какие-то мелочи, раскручивать их и использовать их на свой... для своей какой-то выгоды, для каких-то обелений. И на самом деле, вот сейчас я про это говорю, и я понимаю, что огромное есть... ну, скрытые для нас. То есть у нас, например, ну, какое-то время сейчас этот разговор другие приобрел, конечно же,
оттенки,
нюансы. Но мы, да, но мы много говорили о роли праздника Победы в Великой Отечественной войне, Второй мировой войне, да, в России. О том, как из такого Дня памяти он превратился в торжество...
реваншизма.
Военное торжество, реваншизма, да, как мы неправильно обращались с памятью, с ветеранами, да, как это все, короче говоря, исказилось. И мне никогда не приходило в голову, что, например, с падением Берлинской стены может быть связана похожая проблема. Потому что мне казалось, ну это у нас, а там-то у них, конечно же, все по-другому. Особенно мне кажется, что очень многие, кто в Берлин приезжают, чувствуют, насколько там эта история на поверхности везде, да, и есть такой очень популярный тейк о том, что Берлин умеет работать со своей историей, Берлин умеет как-то вот рефлексировать на тему всего, что произошло, и что вот это здоровое отношение с исторической памятью и этот пример, ну, возможно, как бы это действительно хороший пример в том смысле, что это существует, и это как-то действует и так далее, но мне, конечно, в голову не приходило, что, возможно, жители Берлина такие... Блин, опять день падения стены. Опять рисовать на утреннике, опять рисовать, значит, в детский сад поделку делать. То есть мне как-то не приходило в голову, что такой сюжет тоже существует, а он есть. Что даже самое какое-то важное историческое событие, ну, однозначно, конечно, про историю сложно сказать, но как бы однозначно важное, скажем так, может потерять остроту и актуальность спустя не так много вообще-то лет. Да. Вот это был сюрприз.
Да. Ну, это вообще очень классная история, и меня ужасно эта тема интересует. И работа немцев с памятью тоже супер тема. Ну, я думаю, мы все читали «Эпле», «Неудобное прошлое», и знаем, что да, отсюда, ну, мне вот отсюда, кажется, что у немцев все в порядке с тем, как они работают с исторической памятью, но вообще-то там тоже есть вопросики, и это все ужасно интересно. И, друзья, если вы читали какую-то хорошую книгу, которая связана именно с некой политической сатирой, опять же, напишите, пожалуйста, нам в комментарии, в наши соцсети. Опять скажу, что ссылки все есть в описании к этому эпизоду. Давайте соберем, может быть, небольшой списочек, и давайте попытаемся убедить меня и Валю в том, что на самом деле этот жанр может быть и глубоким, и вообще, короче, накидайте нам чтение, пожалуйста, на тему.
Ну, ты знаешь, вот сейчас я подумала, что... Разговор-то интересный получается.
Да.
То есть, на самом деле, оттолкнуться от этого и подумать о чем-то, в этом сила жанра скорее находится. Потому что он может так ярко подсветить какой-то абсурдный момент, который ты можешь вынести дальше. Поэтому...
С одной стороны, да, но с другой стороны, ты хотела бы еще и побольше удовольствия от чтения получить, как я понимаю.
Ну, видишь как, особенности жанра, как ты сказала про каскадеров, да, что ты принимаешь правила игры, и тогда тебе хорошо читать. Если ты не принимаешь правила игры, тебе нехорошо читать. То есть это все равно к вопросу, о котором мы очень часто с тобой возвращаемся, насколько ты должен быть подготовлен, прежде чем начать что-то читать или смотреть. Иногда ты должен быть немножко подготовлен, еще типа минимально просто, хотя бы со своими ожиданиями поработать, и, возможно, ты тогда получишь больше удовольствия.
Хороший набор получился, мне кажется, вообще на любой вкус и цвет. И ребята, которые нас слушают, такие, блин, хер пойми, но я, пожалуй, чистильщика бассейнов посмотрю. Просто там хотя бы есть костюмы.
Ну и то хорошо.
Классные. Согласны, согласны. Давайте, друзья, мы с вами заключим сделку. Как вы знаете, у нас уже какое-то время мы забиваем с Валей на то, чтобы выкладывать видео эпизодов на YouTube. И если вы хотите, чтобы мы это исправили, давайте вы вот сейчас вот пойдете на какую-нибудь платформу, где вы нас слушаете, и поставите нам хорошую оценку и оставите комментарий. Мне кажется, это нормальная сделка. Как ты думаешь, Валь?
Нет, она вообще отличная сделка. Я просто пытаюсь понять, как это спасет нас от того, что мы однажды проснемся перед записью и такие: я опухла, я красная, у меня болячка на все лицо, я не успеваю краситься. Как бы проблема не лежит в зоне отсутствия внимания наших любимых слушателей.
Зачем ты просто взяла и все раскрыла? Ну, в общем, если вы хотите, чтобы мы пободрее записывали видео, просто дайте нам мотивации, пожалуйста, потому что иногда мы такие: сегодня наше лицо выглядит как лицо. Хочется, может быть, оставить себя только голосом в этом эпизоде.
Ну, тоже, знаете, ребят, мы с вами встретились в аудио. Возможно, в этом наше предназначение — быть с вами.
Кто знает, кто знает. Так. Хорошей вам всем недели.
Только голосом. Обнимаем.
Пока-пока.